В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Восемь часов 10 минут. С вами по-прежнему ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков. Мы начинаем третью часть нашей программы, и, как всегда, я сразу сообщаю вам о погоде. В эти минуты в нашем городе 1 градус ниже нуля, влажность воздуха 68%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Днем в северной столице 2,4 выше нуля, по области плюс 1, плюс 6. Сегодня 18 апреля, днем облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый, а атмосферное давление будет повышаться. Итак, сейчас пока еще минус 1. В третьей части нашей программы через несколько минут передадим микрофон Артему Сащенко. Он расскажет о том, как организовано питание в школах Петербурга и на что могут рассчитывать родители с точки зрения контроля за организацией этого питания, за качеством этого питания. Затем очередная передача из цикла «Да будет мерой чести Ленинград. Блокадные хроники». Это совместный проект Радио России и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Сегодня в центре внимания будет дневник Тани Савичевой. После блокадных хроник рубрика «Как это по-русски», затем «История песни». И в финале третьей части нашей программы передадим микрофон Елене Медведевой. Она расскажет о выставке «История хлебопеков». Выставка накануне открылась в Музее хлеба.
твоя мелодия, это музыка для всех.
Ансамбль «Веросы». Практически во всех школах Петербурга услуги по организации питания учеников оказывают сторонние организации. Они доставляют в учебные заведения уже готовые обеды. Артем Сащенко о том, как родители могут следить за качеством питания детей.
Сегодня в Петербурге работают 678 школ, 647 учебных заведений отдали организацию питания на аутсорсинг. Питание в таких школах курируют специализированные компании. Чтобы следить за качеством оказываемых услуг, в городе действует региональный стандарт по организации горячего питания в школах. Еда должна быть не только полезной, но и вкусной, чтобы школьник не отказывался от нее, а все съедал и получал полный набор витаминов. Родительский контроль за качеством в учебных заведениях есть. По санитарным правилам родителей, которые хотят проверить, как хранятся продукты, как идет приготовление и разогрев школьных завтраков, на кухню и пищеблок не пустят, говорит директор школы номер 258 Колпинского района Санкт-Петербурга Светлана Некрасова. Но в столовой они могут наблюдать, как накрывают на стол, как работают дежурные по столовой, проверить меню. Можно пообщаться с учащимися и спросить, нравится ли им, как их кормят. По мнению представителя родительского сообщества Николая Тикоева, главное, чтобы родители интересовались, чем питается их ребенок не только в школе, но и дома.
Мы наблюдаем у многих учащихся именно низкую культуру питания, потому что дети предпочитают очень простую пищу, а школьная столовая и организаторы питания предлагают разнообразную вкусную пищу, к которой они не привыкли. Они едят макароны, сосиску, пельмени, салаты, капустные салаты, они с удовольствием едят, а вот овощную рагу они почему-то отставляют.
Для того, чтобы проверить качество еды и услуг в школьной столовой, родителям нужно обратиться с заявлением к администрации учебного заведения. Заместитель руководителя управления социального питания Наталья Петрова рассказала, что сейчас в городе в учебно-методическом центре ежегодно обучаются по 3000 специалистов, которые занимаются организацией питания в школах. Также в центре разработаны программы обучения для родителей, чтобы они могли грамотно проводить проверки качества и организации питания детей.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящается. Да будет мерой чести Ленинград. Блокадные хроники. Совместный проект Радио России и Санкт-Петербургского института истории РАН.
У микрофона Наталья Савощик. Из телеграфных переговоров председателя Государственного комитета обороны СССР Сталина, члена военного совета Ленинградского фронта Жданова и секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Кузнецова об эвакуации материалов с заводов Ленинграда. 4 октября 1941 года. Сталин. Передаю предложение Москвы вывести на восток из Ленинграда станки, пресса, электрооборудование, литейное, кузнечное и прокатное оборудование, инструмент, приспособления и штампы, а также кадры инженеров, техников, квалифицированных рабочих завода номер 174 Кировского и Ижорского заводов, занятых производством танков и танковых пушек, причем для Ленинграда оставить 50 штук готовых танковых пушек. Вывести на восток из Ленинграда ту часть оборудования и те кадры всех других ленинградских заводов, которые были заняты производством танков КВ и танков Т-50 по кооперации с Кировским, Ижорским и заводом номер 174. Эвакуацию всего упомянутого выше производить через Ладожское озеро на Волховстрой. Осуществление эвакуации возложить на ленинградцев. переименовать Челябинский тракторный завод в Кировский завод, а Уралмашзавод в Ижорский завод. Просьба согласиться. Кроме того, просим выделить для нас несколько хороших парторгов для танковых и бронезаводов. Всего 4 или 5 человек. Жданов, Кузнецов. С вашими предложениями согласны. В суточный срок представим весь план эвакуации Кировского, Ижорского и 174-го заводов, а также заводов, кооперированных с ними по танковому производству. Все подготовительные меры по эвакуации начинаем сейчас же. Хороших парторгов для танковых и броневых заводов подберем. Полный текст телеграфных переговоров Сталина, Жданова и Кузнецова об эвакуации материалов с заводов Ленинграда от 4 октября 1941 года опубликован в сборнике «Оборона и блокада Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы». Издательство «Российская политическая энциклопедия. Москва. 2019 год». А подлинник этой телеграфной ленты хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Осень и зима 41-го. По дороге жизни сначала водным путем, а потом по льду из Ленинграда вывозили предприятия и организации, работавшие на оборону, в город завозили продовольствие. С воздуха и земли гитлеровцы непрестанно и с яростью атаковали ледовую трассу, но помешать ее функционированию все-таки не смогли. Дорогу защищали и с воздуха, и с земли, и не только летчики и красноармейцы. В постоянной готовности находились перевязочно-обогревательные пункты. Под вражеским огнем медики искали поврежденные машины и оказывали помощь пострадавшим шоферам и эвакуировавшимся ленинградцам. Хозяйку первого ледового лазарета, военфельдшера Ольгу Писаренко, на ледовой дороге знали без преувеличения все водители. Воспоминания Федора Кузьмича Румянцева с июня 1941 по июль 1942 начальника политотдела, а затем комиссара 17-й автотранспортной бригады Ленинградского фронта. Из фондов Ленинградского радио.
Она была героем трассы, потому что она с первых дней находилась на ледовой дороге, непосредственно на льду, в палатке. Нужно сказать, что она спасла жизнь не одному десятку бойцов. Она в любую минуту, а в особенности, когда была пурга, метель, она непосредственно сама выходила на трассу и искала тех, кто заблудился, тех, кто буквально коченел на трассе. На своих женских плечах приносила в обогревательную палатку, где оказывалась помощь непосредственно, и делала все к тому, чтобы бойцы выжили и могли двигаться дальше по ледовой дороге.
Сквозь ветры, штормы, через все преграды ты, песня Ладоги, лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, другой дороги не найти. Машины мчались вереницей, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для родины любимой, и Ленинград нас радостно встречал. Thank you.
Массовая эвакуация ленинградцев из осажденного города была организована в весенне-летний период 1942 года. 24 мая 1942 Совнаркомом СССР было принято предложение Военного совета Ленинградского фронта о вывозе из города 300 тысяч человек, в том числе 25 тысяч детей, без родителей. Но не всем эвакуированным ленинградцам, пережившим в кольце блокады первую зиму, довелось остаться в живых.
Взгляд историка.
Ирина Карпенко, заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук.
Самый знаменитый музейный предмет, который связан с блокадой и о котором сразу вспоминают, когда говорят о блокаде, это, конечно, дневник Тани Савичевой. Вот трагическая судьба семьи, которую записал ребенок, и которую показывать начали очень рано, этот музейный предмет. Да, он впервые публике был предъявлен в 1945 году. С 1945 года история вот этой семьи начинает перед нами разворачиваться. Хочу сказать несколько слов буквально о Тане Савичевой. Конечно, о ней много можно прочитать, но, как правило, данные такие очень обрывочные. Очень долгое время считалось, что вся семья умерла, вот она осталась одна, это последняя строчка в ее дневнике. Умерли все, осталась одна Таня. Ее семья жила на Васильевском острове, на второй линии, в доме 13/6. Когда-то в этом доме у ее отца была булочная, и это была большая семья. Много братьев отца, семья Савичевых сама, там несколько детей было. Таня родилась не в Ленинграде, она родилась в селе Дворище под Гдовом. Родилась в январе 30-го года. Разные есть даты ее рождения. Кто-то называет 23 января, кто-то 25 января. Нам важно, что 30-й год. Во время блокады семья оказалась здесь. Отец к тому моменту уже умер. И вот они живут в этой квартире на первом этаже, в доме на второй линии Васильевского острова. И ее старшие брат и сестра, сестра уезжает в эвакуацию вместе с предприятием, на котором она работает. Нина Савичева работает на Невском машиностроительном заводе в конструкторском бюро. Ее эвакуируют вместе с предприятием в самом-самом начале 1942 года. А Михаил, тоже старший брат Татьяны, он еще до начала блокады уезжает из Ленинграда, и он, в общем-то, войну начал партизаном. Он партизаном был в нынешней Псковской области, тогда это территория Ленинградской области. Он служил в 9-й партизанской бригаде. У Тани умирают один за одним родственники, она действительно остается в этой квартире одна и уходит к своей родственнице, к сестре мамы Евдокии Арсеньевой, и живет у нее там некоторое время до начала лета 1942 года, когда Евдокия понимает, что она не может заботиться об этом ребенке, постоянно находится на работе. Таня очень в плохом состоянии после голодной зимы, то есть ребенке надо заботиться, хотя девочке на тот момент уже 12 лет, как мы понимаем, в 1942 году. И ее из Ленинграда отправляют в Горьковскую область. В поселке Шатки, в детском доме номер 48, она оказывается в июле 1942 года, то есть известно, когда ленинградский вот этот детский дом прибыл в Горьковскую область, там, где он и находился до окончания Великой Отечественной войны. Откуда взялся дневник? Вот когда Таня уходила со своей квартиры, с Васильевского острова, вот к этой родственнице, она взяла с собой шкатулку, в которой хранилось несколько вещей. Об этом потом вспомнит Нина. То есть откуда взялся дневник, вспоминает вот эта самая старшая сестра. Таня Савичева забрала шкатулку, в которой лежала записная книжка Нины и венчальные свечи со свадьбы мамы и папы. Эту шкатулку она с собой не забрала. Это все осталось на квартире вот у этой Евдокии Арсеньевой. И, собственно, в поисках Тани Нина по своим воспоминаниям, она несколько раз рассказывала уже потом, значительно позже, о своей младшей сестре, она вспоминала, что вот в начале 45-го года вырвалась в Ленинград в командировку и прибежала, естественно, сначала в свою квартиру, узнала, что там живут другие люди, как раз блокадники там живут, их переселили, поскольку их дом был разрушен. Потом пришла вот к этой родственнице, и родственница рассказала, что девочка уехала в эвакуацию, вот все, что есть, все, что осталось от семьи, это вот эта вот самая шкатулка. И Нина даже не сразу стала смотреть вот эту записную книжку, потому что это была ее записная книжка. Она через некоторое время, наверное, здесь мы домысливать можем только, возможно, искала чей-то телефон, может быть, хотела проверить свои записи. Когда раскрыла эту книжку, увидела там вот эти записи карандашом, хронику гибели своей семьи. Так получилось, что она была знакома со Львом Раковым. Это создатель музея обороны Ленинграда в Соляном переулке, вот того самого первого музея, который сначала открылся как выставка в 1944 году, а затем уже стал полноценным музеем обороны Ленинграда. И вот ему она эту книжку свою записную, которую мы знаем как дневник Тани Савичевой, и передала. Дневник экспонировался там, и за счет того, что он очень лаконичен, там нет никаких рассуждений. Это как вот записи в Библии, да, в семейной, хроника ухода родных. Один за другим уходят самые близкие ей люди. Вот за счет этого экскурсоводы, особенно когда были делегации, всегда показывали этот предмет. Он производил очень такое глубокое впечатление на всех. В 49-м году музейная экспозиция в Соляном переулке закрывается в связи с ленинградским делом. Музей продолжает работу, они комплектуют коллекцию, они думают над тем, как переделать экспозицию, но в этот музей допуска посетителей уже нет. В 52-м году закрывается и музей. Коллекцию начинают делить. Оружие уезжает в военные музеи, документы, которые связаны с политикой, достаются музею политической истории, а основная часть экспонатов передается музею истории Ленинграда. И вот таким образом дневник Тани Савичевой попадает, собственно, в нашу коллекцию. А дальше происходит очень смелый шаг нового директора Музея истории Ленинграда, молодой женщины Людмилы Николаевны Беловой, которая решает, что на английской набережной нынешней, в особняке Румянцева, надо открыть выставку о Ленинграде во время блокады. И там, на этой выставке, она показывает предметы, которые связаны как раз с войной, с блокадой. Там меньше оружия, там меньше рассказа о политических деятелях, там больше города. И там, конечно, оказывается дневник Тани Савичевой. В 59-м году на экраны страны в таком широком прокате выходит фильм Ефима Учителя, фильм, который называется «Подвиг Ленинграда. Юбилейная дата. 1959 год». И фильм этот начинается как раз с рассказа о том, что в этом городе жила девочка. И вот у этой девочки трагическая судьба. Дневник показывают крупным планом, как раз в особняке Румянцева, на этой самой первой выставке. И дальше идет рассказ о блокаде. Благодаря вот этому фильму о Тане Савичевой узнала действительно вся страна. Не только город Ленинград, который ходил на эту выставку, посетители видели этот дневник, конечно, очень впечатлялись, но вот ее судьба стала сразу очень известна. Стали поднимать информацию о том, а какая у этой девочки эта судьба, что с ней произошло, она же осталась одна. С течением времени, в начале 60-х годов, выяснилось, что она как раз была эвакуирована 48-м детским домом, оказалась в поселке Шатки, и единственная из этого эшелона детского умерла там. Поэтому люди, которые работали в Шатках во время войны с этими детьми, помнили, где похоронена эта самая девочка. Так у нее оказалось место последнего упокоения, то место, где сейчас, конечно, стоит памятник, куда водят экскурсии, и где есть такой особый мемориал со страничками из ее дневника, где перечислены имена ее родных, вот эта хроника ухода и знаменитые слова «Осталась одна Таня».
Ирина Карпенко, заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук. Юрию Ефимовичу Александрову 95 лет. Он родился в Ленинграде в августе 1928 года. Когда началась блокада, Юре только-только исполнилось 13. Зиму 1941-42 они с мамой пережили в городе, в своей квартире на Кировском, ныне Каменноостровском проспекте. 10 апреля 1942 года семья была эвакуирована по дороге жизни. Прошло более 80 лет после чудовищных испытаний первой блокадной зимы, но очень многое в память Юрия Ефимовича врезалось навсегда. Навсегда в его памяти запечатлелись и картины, разлитые по улицам зимнего города смерти, и картины, сияющего скорбной чистотой пустынного весеннего Ленинграда. Из журналистского архива автора.
Всю зиму эти трупы лежали на улицах, они в снегу. Никто вообще не убирал, конечно, ничего. Не до того все было. Трупов было очень много. То есть они были зашиты в простыни, а кто и просто так лежали. То есть выносили их из дома. Большинство не хоронили, не возили. Не хватило сил. Ну, может быть, один из 20, которых еще имели силы, куда-нибудь на кладбище свезли. А так нет, вот. И вы представляете, весной в течение, ну, буквально одного или двух дней заездили машины грузовые, в основном с женщинами, молодыми, ну, какие-то типа военнообязанные в какой-то форме, и убрали все. И вот 1 апреля я выхожу на проспект, на свой. Это часов приблизительно 12 дня, солнечный день, абсолютно чистый город. Снег убрали, и тот какой-то, может быть, и был мусор, не знаю. Но здесь оказалось ни одной бумажки, потому что бумажку бы сожгли. Ни кошечки, ни собачки, ни птички, ничего нету. И вообще на всей улице в это время ни одного человека, вот я не туда посмотрю, по проспекту, который на полкилометра видно, туда и сюда. Никого нету, вообще пустота. Чистота абсолютная повсеместно. Ни окурка у вас там нет, ничего. Ну, абсолютная чистота, тишина совершенная, как в мертвом городе. И все.
Ленинградцы. Взрослые и дети. Во время блокады они перенесли нечеловеческие страдания. Но они сражались и работали. Они спасали друг друга и помогали фронту.
Да будет мерой чести Ленинград. Блокадные хроники. Совместный проект Радио России и Санкт-Петербургского института истории РАН. Каждый четверг в Невском утре.
Восемь часов 40 минут в Петербурге. О погоде. Сегодня 18 апреля, облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, слабый. По области 1,6 тепла. В Петербурге до плюс 2, плюс 4. Будет повышаться атмосферное давление. Прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра и послезавтра. 19 апреля Ночью местами небольшой снег, днем осадки, в отдельных районах сильные, в виде снега, мокрого снега, на юго-востоке области снега с дождем. В отдельных районах возможны метели, налипание мокрого снега, ледяные дожди, гололедица. Будьте внимательны и осторожны. Ветер завтра северо-восточный, северный, умеренный, днем порывами до сильного. Ночью от минус 1 до минус 6, днем до минус 2 плюс 3, а на юго-востоке области местами до 6 выше нуля. 20 апреля. Ночью снег, местами сильный. В большинстве районов днем небольшой, мокрый снег. Ночью, возможно, метели. Ветер северо-западный, западный, умеренный, порывистый. Послезавтра ночью 0-5, на севере области местами до 8 мороза, а днем от минус 1 до плюс 4. Сейчас в нашем городе по-прежнему 1 градус ниже нуля. Влажность 67%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 2-6 метров в секунду. В Петербурге минус 1, на часах в студии 8:42. Нашу программу продолжают профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. С ними, как всегда, Елена Майзель.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктория. И у меня маленький вопрос. Вот когда, предположим, я пишу письмо или открытку людям, несколько людей, кого-то я называю на «ты», кого-то на «вы». Все-таки поздравляю вас. Надо писать с большой, наверное, буквы. Спасибо большое.
Нет, Виктория, если вы пишете нескольким людям, то вас только со строчной, с маленькой буквы.
Как это по-русски?
Ирина на WhatsApp нам прислала такой вопрос. Все чаще слышишь и читаешь тапок вместо тапка, кроссовок вместо кроссовка, даже туфель вместо туфля. Это неграмотность или тенденция? Ведь когда-то и ботинок был ботинкой.
Ну, хороший вопрос. По поводу тенденции я точно знаю, что часть этих слов была описана, мы со студентами разбираем словарь, который вышел в 1881 году в Одессе. К сожалению, мне сейчас вылетела фамилия автора, который как раз говорил о том, что вот в русском языке есть такие проблемы, как те же носки носков, чулок чулков, туфля туфель и так дальше. То есть это не то чтобы тенденция, это скорее затянувшийся процесс выделения однозначной нормы. Это не нормативно, безусловно. То есть в словарях нет вариантов грамматических этих слов, но наличие такого рода все-таки частых слов, да, мы постоянно с ними сталкиваемся в повседневной жизни, и если кто-то когда-нибудь сказал там «чей туфля, мой туфля», да, как в известном фильме, то это вот и может продолжаться до бесконечности. И обычно, ну, вот если вдуматься, кто нам сделает замечание, связанное с употреблением такого рода слов? Ну, только близкие совсем люди, которые дома живут. Ну, может быть, учитель физкультуры, если он услышит что-то про кроссовку или кроссовок. А так-то, ну, кто будет править? Ну, вот мы употребляем изо дня в день такого
рода.
Ну,
и потом, как правило, ведь это же парные предметы, и мы, как правило, используем формы множественного числа, чтобы их именовать, а формы единственного числа нам требуется редко, а раз требуется редко, у нас тут же возникает колебание. Тут можно только гадать, что будет дальше. Пока норма такова, какую знает Ирина, и, слава богу, давайте следовать ей.
Еще раз тогда ее скажите, назовите. Ну, хотя бы вот
тапка, кроссовка, туфля.
Как это по-русски?
Еще кто-то успел дозвониться. Пожалуйста, слушаем вас.
Уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Недавно я маленький комментарий видел.
А вы себя не назвали, не представились.
Константин. Видел Михаил Ефремов, да, у вас в студии?
Нет, в студии Ефремова нет. Моя фамилия Дымарский.
Ой, Дымарский. А вот там вот недавно был прямая студия.
У Ники Стрижак.
Да-да-да, у Ники
Это
Стрижак.
Был Валерий Ефремов. Ну, почти то же самое.
А, Валерий Ефремов да. был, да.
А Михаил Ефремов — это актер. Здесь его нет.
А у нас есть Михаил, но Дымарский, и Ефремов,
но Валерий.
Но Валерий.
Да. Я просто никогда не видел вас в лицо, и вот, наконец-то, я увидел в лицо у Ники Стрижак. А сейчас его здесь, у вас в студии, нет.
Так а что вы хотели поделиться?
Вот он, я здесь сижу, да. Нет, это я здесь, да.
У меня такой вопрос маленький. Я недавно был на торжественном мероприятии, буквально 3 дня назад, И там почему-то, когда называли время там 1900 или 1800, да. Почему это так вот сейчас становится нормой?
Нет.
И второй вопрос. Вот мы знаем свою историю, наша история российская, советская, как, ну, до 17-го, после 17-го, ну, понятно все. И почему, когда называются какие-нибудь битвы, Сталинградская, Ленинградская, Московская битва, некоторые даже пишут битва с маленькой буквы. И еще советская армия, которая была не слабая, хорошая была армия, Красная армия, Советская армия, почему ее пишут с маленькой буквы? Мы пишем слово «российская армия» с большой буквы, потому что это российская, нынешняя армия. А почему-то мы забыли писать слово «советская армия» тоже с большой буквы, как и «красная армия». Потому что многие вещи пишутся там «советская история», «советский союз» уже с маленькой буквы пишется, понимаете? А ведь это, сами знаете, что это такое.
Да, Константин, вопросы понятны. А по поводу первого, значит, по поводу 1900 какого-нибудь года, мы говорили неоднократно, что вообще-то это не современная тенденция, она появляется во второй половине 20 века, и одно из предположений связано с, скажем так, отчасти это как будто бы влияние официально-деловых документов и канцелярита. Но вот когда мы заполняем какие-то бумаги, где нужно цифрами указать, например, сумму, которую мы получаем, мы пишем получил 1965 рублей. И вот одно из предположений лингвистов, почему вдруг люди начали упоминать, когда говорят о 1945 году, о 1812 году, начинают говорить 1900 и так дальше. То есть это не норма ни в коем случае, как вы, я надеюсь, оговорились. Ну вот тенденция, которая появилась, видимо, в связи с какими-то вот бумажными практиками.
Она могла актуализироваться еще тогда, когда у нас появилось 2000 какой-то год. Тогда, ну, как бы с противопоставления 2000, 1000 приобрело какой-то смысл. По поводу битвы и прочего. Во-первых, ни Сталинградская битва, ни Невская битва, ни какая-нибудь битва с псами-рыцарями, ни в одном названии битвы я не помню, чтобы битва
была
написана с прописной буквы. Вот первое слово в названии, как правило, это привязка к географическому. Ну, Полтавская битва, допустим. Вот оно, конечно, пишется с прописной буквы, но второго слова это не касается. Ну и дальше у вас были вопросы про армию. Насколько я помню, Красная армия, название Красная армия содержало два слова, оба с прописной, и Красная, и Армия. Советская армия писалась уже с прописной, только первое слово, по-моему.
По-моему, оба писалось уже без, потому что как советская медицина и так далее, тут нет статуса...
Нет, это было название армии. И,
оно было таким, да?
Советской медицины не было названия советской... А вот армии было название советская армия. И поэтому в каком-нибудь там документе служебном, там, с такого-то по такой-то год служба в советской армии, это было. И тогда слово «советское» писалось прописной, но не слово «армия». Но не слово «армия». Так что, ну, в общем, здесь тоже перегибать палку не стоит.
А как это по-русски?
Невское утро. История песни.
Телефонисткой Людмилой Орловой Владимир Высоцкий и Марина Влади познакомились после первой ссоры супругов. После тяжкого запоя поэта Марина Влади уехала от Высоцкого, оставив записку «Не ищи меня». Несколько недель она провела в Риме. В парикмахерской я застал телефонный звонок. Телефонистки по просьбе Высоцкого обзвонили все гостиницы Рима, нашли ту, в которой остановилась Влади, а потом выяснили, в какой она парикмахерской. По возбужденному голосу Высоцкого Влади заподозрил, что он пьян. Но прежде чем Высоцкий ответил, телефонистка вновь вмешалась в разговор. «Не беспокойтесь, он уже несколько дней разыскивает вас. Он больше не пьет. Просто он очень-очень счастлив». Людмила на протяжении 10 лет помогала общаться Владимиру Высоцкому с Мариной Влади, которая много времени проводила в Париже. В то время телефонные разговоры между странами были не столь простым делом. Если Высоцкий и его жена начинали ссориться, то телефонистка разрывала связь, объясняя это техническими неполадками, и ждала, пока они остынут. Иногда она влезала в разговор: «Успокойтесь, подумайте, это не так серьезно, я вас вызову через час». Со временем она стала другом семьи Высоцких, а после смерти поэта осталась другом Марины Влади.
Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили: ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну, здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте: здравствуй, это я.
Это была история песни, программу «В свое время» записал Игорь Шмагалов. 8:53 в северной столице. Уникальные фотографии и документы, рассказывающие об истории хлебопекарной промышленности Петербурга с XVIII века и до наших дней, представлены на выставке в Музее хлеба. Отдельный раздел посвящен военному периоду. Здесь можно увидеть рассекреченную карту Ленинграда с расположением хлебозаводов, работавших в блокаду, и познакомиться с рецептурой хлеба. Елена Медведева с подробностями.
В конце 19-го, начале 20-го веков хлебопечение в нашем городе все еще оставалось делом небольших кустарных пекарен. В городе действовало более 3000 булочных. Кроме того, существовало кооперативное хлебопекарное производство, принадлежавшее потребительским обществам. К 1910 году многие пекарни механизировались, однако такое производство уже не могло обеспечить нужды города, и власти задумались о строительстве больших заводов, которые могли бы обеспечить разраставшийся мегаполис, рассказывает заместитель директора музея, куратор выставки Ирина Бубырь.
К концу 19-го столетия население города растет очень серьезно. Администрация города задумывается о том, что небольших пекарен, кустарных, их недостаточно для того, чтобы все население каждый день снабжать хлебом. Хлеб все-таки это социально значимый был всегда продукт, важный. Шел разговор уже о том, что все-таки нужно строить какой-то первый хлебозавод, который который бы мог выпекать хлеб в большом промышленном уже объеме. Еще, причем в 1914 году были первые разговоры о том, что давайте построим. Нашли место, сегодня это Малая Митрофаневская у Московских ворот. Была выделена достаточная денежная субсидия на строительство хлебозавода. Первого он так и назывался, хлебозавод номер один. И в 1915 году начинается строительство хлебозавода, уже не какая-то маленькая пекарня, хотя они работали и снабжали город хлебом, а появляется вот первый такой хлебозавод, который в достаточном объеме начинает выпускать хлеб.
Процесс индустриализации страны привел к тому, что в начале 1930-х по всей стране стали возводиться хлебозаводы-гиганты. В Ленинграде были построены 4 таких предприятия, где вся технологическая цепочка была механизирована. Была создана сеть заводских лабораторий, которые занимались контролем качества хлеба и разработкой новых рецептов. В годы блокады заводы работали в тяжелейших условиях нехватки сырья, воды, электричества. Об этой героической странице также рассказывается на выставке, говорит Ирина Бубырь.
Можно увидеть и карту города со схемой, где были расположены хлебозаводы в блокадном Ленинграде. Да, рассекречена стоит схема размещения, потому что вообще хлебозаводы в годы войны и блокады являлись тоже засекреченными объектами. И даже рецепт блокадного хлеба, а дело в том, что не было единого рецепта на все время блокады, на все время Великой Отечественной войны. То есть лаборатория центральная, которая работала в городе и разрабатывала всю рецептуру, они собирали сведения с хлебозаводов, что у них есть из ингредиентов на конкретную дату. Дальше они уже примерно разрабатывали даже не то, что рецепт, они разрабатывали такую вот сыпку этих ингредиентов в процентном соотношении из того, что было на хлебозаводах в блокадном городе. И уже вот эту рецептуру они передавали на хлебозаводы, причем тоже она была засекречена.
После войны хлебозаводы довольно быстро вернулись к мирной жизни. Карточную систему продажи хлеба отменили в декабре 1947 года. Особый интерес представляют документы с изложением рационализаторских предложений, выдвинутых на всесоюзный конкурс, а также материалы для стендов о хлебопекарной промышленности Ленинграда на выставке ВДНХ в 1956 году. Еще несколько разделов выставки рассказывают о работе современных хлебозаводов Петербурга.
Добавлю, что основой для выставки стали документы и фотографии из фондов Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга и Музея хлеба.
Невское утро. Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в четверг, 18 апреля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление будет повышаться. По области 1,6 тепла, в Петербурге сегодня днем до плюс 2, плюс 4. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Прогноз на завтра и послезавтра. 19 апреля ночью местами небольшой снег, а днем осадки сильные в виде снега, мокрого снега на юго-востоке области с дождем. В отдельных районах возможны метели, налипание мокрого снега, ледяные дожди и гололедица. Ветер завтра северо-восточный, северный, умеренный, днем порывами до сильного. Ночные температуры от минус 1 до минус 6, дневные завтра от минус 2 до плюс 3, на юго-востоке области местами до 6 выше нуля. Послезавтра, 24 апреля. Ночью снег, местами сильный, возможны метели в отдельных районах. Днем в большинстве районов небольшой умеренный снег, мокрый снег. Ветер послезавтра северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температуры 0-5 ночью, на севере области до минус 8, я повторяю, это 20 апреля. Днем послезавтра от минус 1 до плюс 4. В эти минуты в нашем городе 1 градус ниже нуля, влажность воздуха 67%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. В Петербурге 1 градус ниже нуля. Мы завершаем третью часть «Невского утра». Продолжим после выпуска вестей. Сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Алексей Худяков.